«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Остров тюрьмы. Свидетельские показания об обращении с политическими заключенными на Кубе. Российская электроэнергетика после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Отношения гражданского общества и власти в Казахстане. И семья в войне и беде. Судьбы семей Беслана. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Куба остается единственной страной Латинской Америки, где запрещены все формы инакомыслия, отметила в докладе за этот год правозащитная организация Human Rights Watch. Критики режима подвергаются судебному преследованию, их сажают в тюрьмы, причем сроки могут быть довольно длительные. За ними ведется постоянная слежка, их вызывают на допросы в полицию, им не дают выезжать из страны. Надежды на то, что Рауль Кастро проведет в стране хоть какие-то либеральные реформы, не оправдались. А на днях кубинские правозащитники обратились к мировому общественному мнению с требованием оказать давление на власти Кубы. Обращение связано с трагическим положением, в котором оказались находящиеся в тюрьмах диссиденты и политические заключенные, рассказывает Виктор Черецкий.
Обращение от имени христианского движения «Освобождение» подписал его руководитель, один из самых известных борцов за права человека на Кубе, Асфальдо Хосе Пайя. Оно касается двоих узников совести – Альфредо Домингеса и Хосе Даниэля Гарсия. Они объявили голодовку в связи с бесчеловечным обращением, моральными и физическими пытками, которым постоянно подвергаются политзаключенные на Кубе. Жизнь голодающих находится под угрозой. 39-летний Хосе Даниэль Гарсия, осужденный за правозащитную деятельность на 25 лет, страдает гипертонией, язвой желудка, чесоткой и другими болезнями, приобретенными в местах заключений. Однако ему не оказывается медицинская помощь. Напротив, он помещен в карцер, вернее, зловонный каменный мешок, где невозможно ни встать, ни вытянуть ноги. О том, что представляет собой такая мера наказания, рассказывает жена политзаключенного Эльса Морену.
Это чрезвычайно маленькое помещение, без окон, без света, без вентиляции. Куба – страна с жарким и влажным климатом, так что можете себе представить, как приходится человеку, помещенному в подобный каменный мешок. Гигиенические условия здесь ужасные. Вместо туалета – дыра в полу, через которую в карцер пролезают крысы. Здесь же тишат тараканы и блохи. Еду подают через отверстие в нижней части двери. Впрочем, похлебку, как правило, из гнилых продуктов вряд ли можно назвать едой. Узнику приходится лежать весь день на бетонном полу. В лучшем случае ему дают на ночь грязную циновку. Политических заключенных помещают в карцер по любому поводу и без повода, чтобы унизить и сломать их волю, уничтожить морально. Мой муж – человек набожный. Он всегда выступал против любого насилия. Он осужден лишь за то, что боролся мирными средствами за демократию и права человека.
Наказывают в тюрьмах политзаключенных в основном за то, что они и их родственники, несмотря на репрессии, продолжают правозащитную деятельность, к примеру, передают на волю записи своих заявлений, которые распространяются не только на Кубе, но и в других странах. Самое частое наказание – лишение свиданий и продовольственных передач. На деле это для многих означает смертный приговор, поскольку на кубинском тюремном пайке выжить практически невозможно. Говорит заключенный Анхель Моя Акоста. Пленка с записью его голоса, сделанной в тюрьме во время свидания, была направлена женой заключенного в правозащитные организации.
Начальник так называемой службы перевоспитания, лейтенант Аристедес, сообщил мне, что отныне родственники смогут навещать меня лишь раз в два месяца. Это наказание за то, что я будто бы являюсь постоянным нарушителем тюремного режима. Под нарушением режима подразумеваются мои протесты против диктатуры и тюремных порядков, в том числе статьи, переправляемые на волю. В них, в частности, я выступаю против постоянного унижения достоинства политзаключенных. В кубинской тюрьме запрещается и жестоко наказывается проявление любого недовольства.
В арсенал кубинских тюремщиков, перед которыми режим братьев Кастро поставил задачу во что бы то ни стало перевоспитать диссидентов, входят не только такие методы, как лишение свиданий, карцер и побои. Эффективным средством воздействия, как отмечают правозащитники, они считают и лишение людей возможности поддерживать личную гигиену. К примеру, в одной из тюрем охрана, по свидетельствам очевидцев, развлекается тем, что заставляет политзаключенных окунаться с головой в бассейн, куда стекают канализационные воды. В этой же тюрьме качество питьевой воды, которой пользуются заключенные, не отвечает элементарным санитарным нормам. Все они страдают желудочными заболеваниями. О положении в местах заключения на Кубе рассказывает бывший тюремный врач Хосе Вальдес, которому удалось перебраться на Запад.
На мой взгляд, Куба, с тех пор, как я понял суть этого режима, является одной большой тюрьмой. А места заключения политических противников режима – это концлагеря для их уничтожения. Достаточно посмотреть лишь на то, в каких условиях содержится заключенный. В камерах площадью в 12 квадратных метров сделаны нары в 3 этажа на 36 человек. Но проживают обычно в таких камерах не менее 50-55 человек. И политические заключенные, и уголовники, опасные убийцы.
Желудочные заболевания далеко не единственные в кубинских тюрьмах. Подлинный бич – туберкулез. При этом больные не изолируются и проживают в камерах вместе с другими заключенными, так что болезнь быстро распространяется.
В тюрьмах огромное число больных туберкулезом. Распространению болезни способствует скученность, отсутствие гигиены, скудное питание. Обычно заключенных кормят отваром из сахарного тростника или сои. В тюрьме, в которой я служил, в так называемом западном комплексе, было 44 туберкулезных больных. Из них половина находилась в крайне тяжелом состоянии. Фактически они были обречены.
Психические расстройства также не редкость в кубинских тюрьмах. По свидетельству правозащитников, многие заключенные не выдерживают подобных условий, сходят с ума. Некоторые наносят себе увечья. По количеству самоубийств тюрьмы Кубы, похоже, занимают одно из первых мест в мире. Во всяком случае, так полагает бывший тюремный врач Хосе Вальдес.
Среди заключенных очень высокий процент самоубийств. Но статистики на этот счет никакой нет. Многие кончают жизнь, вспрыснув себе в вену солярку. Некоторых удается спасти, они остаются инвалидами, но большинство умирает. Многие принимают каустическую соду, а другие добывают таблетки снотворного, режут вены. Ситуация очень трагическая.
Между тем, на Кубе продолжаются аресты диссидентов, несмотря на то, что режим после замены 3 года назад больного Фиделя Кастро на его младшего брата Рауля обещал провести коренные реформы. Эти обещания вызвали на Западе определенные надежды, что положение с правами человека на Кубе улучшится. Надежды не оправдались. Свидетельство тому недавний арест правозащитника доктора медицины Дарси Феррера. Говорит его жена, также правозащитница, Юснайми Хорхе Сока.
Дарси похищен и заключен под стражу. Я говорю похищен, поскольку его не арестовали, а пригласили на беседу, а затем неожиданно схватили и отправили за решетку. Ни официальных обвинений в его адрес, ни решения суда по его делу нет. В тюрьме ему без конца угрожают побоями и всячески унижают. Я обвиняю во всем случившемся лично братьев Кастро и кубинские органы безопасности. Если с моим мужем, доктором Дарси, что-то случится, то персональную ответственность за это будут нести именно они.
О том, что на Кубе ничего не меняется, говорит уже упомянутый в начале этой передачи политзаключенный Хосе Даниэль Гарсия, проводящий голодную забастовку и пребывающий в каменном мешке карцере. Карцер – наказание за то, что он передал на волю пленку с записью своего комментария ситуации, сложившейся на Кубе.
События показывают, что братья Кастро не намерены, несмотря на обещания, проводить какие-либо существенные реформы. Если бы их действительно интересовали перемены, то они обратили бы внимание на состояние с правами человека в стране. Они бы начали национальный диалог, к которому призывает гражданское общество, а не преследовали бы представителей этого общества за желание свободы. Время идет, и кубинцы все более устают от лживых обещаний исправить положение. Люди хотят свободы, хотят уважения своих гражданских прав. Им надоела нищета. Они хотят, чтобы в магазинах наконец появились бы продукты, чтобы цены на них были бы доступными, чтобы работал транспорт, коммунальные службы, система медицинского обслуживания. Эти требования не должен более игнорировать господин Рауль Кастро.
Считается, что в местах заключения на Кубе находится от 80 до 100 тысяч человек. Здесь самый большой процент заключенных на планете по отношению к числу населения страны. Кроме того, на Кубе более 300 узников совести, а всего с 1959 года, когда на острове произошла революция, через тюрьмы прошли более 500 000 человек. За это же время, по данным кубинской оппозиции, были расстреляны от 15 до 17 тысяч противников режима. Элисардо Санчес, руководитель кубинской комиссии по правам человека.
Когда Кастро пришел к власти, на Кубе было всего 14 тюрем. В результате построения тоталитарного режима в стране было создано еще 580 тюрем. Создание аппарата устрашения – это единственное достижение режима. С уходом Фиделя Кастро по болезни в июле 2006 года и воцарением его брата Рауля ситуация не только не улучшилась, но и ухудшилась. Усилились репрессии против недовольных, увеличилось число политзаключенных.
Только в последние 5 лет в кубинских тюрьмах погибли от рук тюремщиков не менее 155 человек. Несколько сот покончили с собой. 200 умерли от болезней, поскольку им умышленно не была оказана медицинская помощь. И это помимо 1200 заключенных, которые скончались в тюрьмах по так называемым естественным причинам. После победы революции около 3 миллионов кубинцев покинули остров. Сейчас население Кубы составляет 11,5 миллионов.
О положении заключенных на Кубе рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Правительство России на заседании в четверг одобрило проект энергетической стратегии страны на период до 2030 года. Она предполагает, в частности, завершение либерализации внутренних цен на энергоносители, а также расширение доли нетопливной энергетики, использующей энергию рек и других несырьевых источников. В России на гидростанциях производится сегодня 1/6 всей электроэнергии. На одной лишь крупнейшей в стране ГЭС Саяно-Шушенской примерно 3%. Недавняя авария на ней вновь напомнила об острых проблемах отрасли, которые предстоит решить гораздо раньше, чем через 20 лет, определяемых новой энергетической стратегией. Тему продолжит Сергей Синицкий.
Как и авария на подстанции Чагина в Подмосковье в 2005 году или взрыв энергоблока на тепловой станции на Среднем Урале в 2007, нынешняя авария на Саяно-Шушенской ГЭС вновь напомнила о проблеме изношенности фондов в энергетике России. Для ее решения нужны очень большие деньги, которые энергетики могут получить лишь через более высокие цены на электроэнергию в России. Да, этот внутренний рынок постепенно либерализуется. По крайней мере, предприятия уже сейчас закупают половину необходимой им энергии не по регулируемым тарифам, а на свободном рынке. В будущем году эта доля составит уже 70%. Но в целом, насколько нынешние цены на электроэнергию в России должны повыситься, чтобы энергетика окончательно стала прибыльной настолько, чтобы самой обеспечивать собственное развитие. Например, насколько отличаются нынешние российские тарифы от среднеевропейских? Из Москвы аналитик по электроэнергетике из инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Среднеевропейские цены где-то в районе сейчас находятся 6-7 центов за киловатт-час. В России же цена составляет порядка 2 центов за киловатт-час. Разница такая большая по причине того, что цены на топливо в России намного ниже, чем цены на топливо в Европе. И действительно, цены должны повышаться, и толчком ценам будет служить повышение цен на топливо. У правительства есть планы по либерализации рынка газа. Уровень цен на газ и на другие виды топлива, соответственно, дальше будет расти. Это подтолкнет тарифы вверх, и они как раз достигнут где-то уровня европейских цен, потому что и уровни на энергоносители внутри страны должны достичь уровня европейских за вычетом транспортной составляющей. И определенно после этого повысятся доходы энергетических компаний, у них будет больше средств на инвестиции, на восстановление фондов, которые находятся сейчас в достаточно плачевном состоянии. Ну и компании будут приносить какую-то прибыль своим акционерам.
Речь идет о так называемой равновесной цене на тот же газ для России и Европы. Чтобы поставки в Воронеж, Варшаву или Вену обеспечивали бы «Газпрому» в итоге одинаковую прибыль. Более половины всей электроэнергии в России вырабатывают сегодня тепловые станции, работающие именно на природном газе. А поэтапном повышении в России внутренних цен на газ, чтобы уже к 2011 году вывести их на уровень равновесных, решение было принято еще еще 2 года назад. Тимур Хайруллин, в то время аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал», из интервью в июле 2007 года.
Дело в том, что расходы на транспортировку газа на европейские рынки существенно выше, чем расходы на реализацию газа внутри России. Это связано, с одной стороны, как с большим транспортным плечом, а во-вторых, с необходимостью платить за транзит странам, по территории которых проходят экспортные газопроводы. В связи с этим, если экспортная цена составляет, к примеру, $250, то внутренняя цена для обеспечения равной доходности должна быть примерно в 2 раза ниже, то есть $120-$125.
Тогда разница между ценами на газ внутренними и экспортными была 5-кратной. С тех пор внутренние цены повышали, но этот эффект свела на нет недавняя девальвация рубля. И сегодня эта разница почти такая же. А достижение равновесности внутренних и экспортных цен на газ отсрочили на 4 года, теперь до 2015-го. В целом, на фоне нынешнего кризиса, потребление электроэнергии в России уже упало на 6-7%, и в отрасли впервые за последние годы образовался избыток мощностей. По идее, такой избыток с лихвой покрывает нехватку электроэнергии, образовавшуюся из-за нынешней аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Но здесь возникает проблема перетока энергии из региона в регион. Михаил Растригин.
В России существует объединенная энергосистема. Это означает, что электроэнергия, вырубленная на Урале, допустим, может быть передана в центральные регионы страны. При этом связи между регионами, они не везде существуют. Допустим, связь между Сибирью и европейской частью России раньше осуществлялась через территорию Казахстана. После распада Советского Союза связи были утеряны, и линии, которые осуществляли передачу энергии из Сибири в Европу, они частично были демонтированы, и сейчас этого перетока практически не существует. Но тот факт, что, в принципе, система объединенная, и, допустим, в Сибири она объединена между регионами, он позволил, допустим, аварии Саяно-Шушенской ГЭС создать меньшее количество проблем, к примеру, если бы система была не объединена, и система пережила аварию без значительных потерь.
Избыток мощности, образовавшийся на сегодня, явление временное?
Сейчас потребление действительно находится на низких уровнях, примерно по потреблению 2006 года. Но это не означает, что мощностей достаточно. Кризис рано или поздно закончится, пойдет стадия восстановления экономики, и она будет требовать новых и новых мощностей. И это может опять привести к дефицитам. То есть то, что сейчас упало потребление, это абсолютно не говорит о том, что нужно прекращать инвестиции. Инвестиции нужно продолжать.
Несмотря на аварию на крупнейшей гидроэлектростанции России, Саяно-Шушенской, долю ГЭС в общей выработке электроэнергии в России будут только расширять, что следует из проекта новой энергетической стратегии. Ведь природное конкурентное преимущество страны перед многими другими – обилие крупных рек, а гидроэнергия – самая дешевая. Из Москвы директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Это реально, и это необходимо сделать, потому что гидропотенциал России, он весьма высок, и если брать сибирскую часть России, то освоенность этого потенциала не очень большая, то есть еще достаточно большое количество электрических станций можно построить на территории Сибирского федерального округа. В центральной части России гидропотенциал меньше, потому что частично он уже освоен. Но зато здесь возможно строительство мини- или микро-ГЭС для цели локального энергоснабжения. Считаю, что необходимо увеличивать долю гидростанций, потому что они в том числе позволяют еще и хорошо регулировать режимную ситуацию, то есть поддерживать энергоснабжение на должном уровне, на безопасном и надежном.
Сегодня все гидростанции России вместе взятые производят примерно 16% всей электроэнергии страны. Как, по вашим оценкам, может измениться эта доля в течение ближайших 15-20 лет?
Того, какие крупные стройки будут запущены за это время, потому что период строительства гидростанции, он чрезвычайно велик по отношению к тепловым станциям, и каждый объект, он строится, как правило, 5-10 лет, ну, ближе даже 10 лет, поэтому закладывать нужно сейчас, чтобы к 2015-2025 году получить там долю не менее 20-25% от общей выработки в стране.
Еще 3 года назад общая энергоемкость экономики России была в 2 раза выше среднемировой, в 3 раза выше, чем в Западной Европе, в 2,5 раза выше, чем в США, и в 2 раза выше, чем в Китае. С середины прошлого года на фоне кризиса потребление и электроэнергии, и газа в России, естественно, снизилось. Но можно ли говорить о том, что кризис заставил российскую экономику стать более энергоэффективной? Из Москвы директор Центра по эффективному использованию энергии Игорь Башмаков.
Россия по-прежнему по-прежнему остается более энергоемкой экономикой, чем экономика Западной Европы, США или даже Китая. Но с 2000 года в России энергоемкость валового внутреннего продукта снижалась почти на 5% в год. Это одни из самых быстрых темпов снижения в мире за этот промежуток времени. С 2000 по 2008 год она снизилась примерно на 35%. Но поскольку разрыв был очень большим в 2000 году, Россия все еще более энергоемкая экономика, чем наши партнеры. Но разрыв сократился, но если, скажем, пару-тройку лет назад мы были на 130, допустим, пятом месте по уровню энергорасточительности, то сегодня мы, допустим, на 120 месте. То есть мы приближаемся, но еще далеки от того, чтобы быть вот в первой десятке.
Для самих энергокомпаний как-то помочь потребителю сэкономить, например, 1 киловатт-час электроэнергии многократно дешевле, чем создавать новые мощности для производства того же 1 киловатта. Поэтому в ряде стран энергокомпании предпочитают частично дотировать своим потребителям, например, установку энергосберегающего оборудования или замену старых окон в домах на новые, чтобы не тратиться на расширение собственных производящих мощностей. Кроме того, в этом случае и динамика объемов будущего потребления становится более предсказуемой. Такую практику называют еще системой белых сертификатов. На ваш взгляд, сколь востребованной может быть подобная практика и в России уже в ближайшие годы по отношению как к промышленным, так и к бытовым потребителям? Михаил Растригин, инвестиционный банк ВТБ «Капитал».
Интерес к этим технологиям энергосберегающим будет увеличен только тогда, когда цены на электроэнергию в России вырастут. Сейчас при текущем уровне цен никто не заинтересован в энергосберегающих технологиях, говоря грубо. Цены низкие, и экономия, она не позволяет отбить те затраты, которые нужны на перевооружение фондов. Хочется верить, что цены на электроэнергию вырастут. Это может произойти через 3 года, это может произойти и через 5 лет, это будет зависеть от решений правительства. Как только это произойдет, сразу появится большой интерес к энергосберегающим технологиям. Компании будут не только перевооружать потребителей своих и использовать те технологии, о которых вы упоминали, они будут перевооружать и свои фонды, они будут использовать более эффективное оборудование, энергетическое оборудование, потому что сегодняшнее оборудование, оно не первоклассное. И, естественно, у потребителей появится больше стимулов для того, чтобы пользоваться энергосберегающими технологиями и оптимизировать свое потребление.
Проект новой энергетической стратегии России, одобренный в четверг на заседании правительства, предусматривает завершение либерализации всех внутренних цен на энергоносители в России к 2030 году.
О задачах российской электроэнергетики рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Музыка Шостаковича, я глубоко убежден, это страшный документ.
В «Поверх барьеров» пианист, профессор Московской консерватории Тигран Алиханов.
Когда я даже сейчас слушаю 10-ю Шостаковича, я всегда думаю, какой ужас.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Дагестане найдены 3 обгоревших трупа местных жителей. Возможно, это 3 из 5 молодых людей, похищенных 23 августа. Об этом Радио «Свобода» сообщил член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В центре Москвы в четверг прошла акция в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сергей Михалков будет похоронен в субботу. Отпевание состоится в храме Христа Спасителя. Михалкова похоронят, скорее всего, на Новодевичьем кладбище. В Москве в Новопушкинском сквере в четверг были задержаны 3 участников несанкционированного властями пикета. Они держали плакаты с требованиями соблюдения прав человека и урегулирования ситуации в Чечне, передает Интерфакс. В Дагестане в четверг совершено нападение на инкассаторов. Похищено более 1 000 000 рублей. В Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Обсуждалось экономическое сотрудничество, координация внешней политики двух стран, вопросы региональной безопасности. Президент Грузии Михаил Саакашвили назначил Бачо Ахалая министром обороны страны. Оппозиция выразила возмущение назначением Ахалая. Его обвиняют в причастности к деятельности спецподразделений, использовавшихся, по утверждению оппозиции, для расправ с политическими противниками президента Саакашвили. В Пакистане при взрыве на блокпосту у афганской границы убиты по меньшей мере 18 человек, в основном полицейские. В афганской провинции Пактика правительственные и международные войска взяли штурмом местную клинику, в которой находилась группа талибов. Убиты 12 боевиков и один американский военнослужащий.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Отношения гражданского общества и власти в Казахстане и «Семья в войне и беде. Судьбы семьи Беслана». Казахстан готовится занять место председателя в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Естественно, что все происходящее с демократическими свободами и правами человека в этой стране вызывает пристальное наблюдение Европы. Приговор казахскому журналисту 3 года тюрьмы за разглашение внутренних документов Комитета национальной безопасности в начале этого месяца продолжает, например, вызывать возмущенные протесты правозащитных европейских организаций. Как складываются сейчас отношения гражданского общества с властью в этой стране? Я передаю микрофон Людмиле Алексеевой.
После распада Советского Союза на его территории возникли 15 самостоятельных государств. Но наше общее прошлое сказывается в том, как складываются отношения между властью и обществом в каждом из этих государств при существенно отличающемся национальном колорите. У нас до сих пор очень много общего. Общее советское прошлое повсюду с трудом изживается. Иногда кажется, что, может быть, и невозможно его изжить, во всяком случае, в обозримое время. Мои собеседники – журналисты из Казахстана, из Караганды, Павел Шумкин и Михаил Привалов. Они подтверждают, что много у нас похожего в отношениях между властью и обществом. Как журналисты, они более всего озабочены отсутствием свободы слова. Вот что говорит об этом Павел Шумкин.
В любой стране есть журналистика. Любая страна может сказать, что нет, ну почему? У нас есть люди, которые что-то пишут, они опишут явления какие-то. Насколько социально они значимые, эти репортеры определяют сами. Они могут написать, что вот сейчас вот очень важно поливки городского сада описать там, или о том, насколько хорошо сделал президент в своей стране там, и как угодно. То есть расстановка акцентов социально важных явлений, та небольшая группа людей в любой стране, она, конечно, себя определяет. Насколько я понимаю, чем больше таких людей, и тем больше они адекватно, так сказать, отражают реальную ситуацию гражданскую там, или политическую, или экономическую в стране, то настолько и эта страна там развивается, не развивается. Там. Что я могу сказать про Казахстан? Вихри враждебные, значит, дуют. Сейчас очень утихощилось законодательство о журналистике. Они поставлены жесточайшие бетонные рамки. А через суды журналистов засуживают чиновники всех уровней до такой степени, что сейчас уже практически введена внутренняя цензура.
За что судят? За клевету?
Ну, есть статья за клевету, есть понятие морального вреда. Даже организация может за моральный вред поставить, там, государственная организация может подать на журналиста иск за нанесение морального вреда. Так как информацию журналистам достать достаточно сложно, поэтому они вынуждены описывать ситуацию эзоповым языком, в таких случаях очень нетрудно любой допуск, который сочтет судом, не являющимся фактом, уже истолковать как диффамация, как клевета, как нанесение морального вреда и так далее. Нету градации, по которой определяется моральный вред у каждого отдельного взятого обиженного, от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов.
Вы хотите что-то добавить, Михаил?
Наши суды рассматривают те самые дела между СМИ и какими-либо чиновниками, про которые были написаны материалы нашими оппозиционными СМИ, они увеличивают эти иски для того, чтобы закрыть это издание. Иначе его невозможно заставить замолчать. То есть последняя ситуация с газетой «Тасжарган». Иск был подан на 10 миллионов тенге. Суд увеличил данную сумму в 10 раз.
А тенге это сколько?
150 тенге – это 1 доллар США. И вот в данный момент я не могу работать, потому что в наших СМИ, в Караганде, у нас нет газет, которые пишут действительно правду. Практически все газеты, все телевизионные станции, они работают на акимат. Акимат – это мэр города, области. То есть купленные все им, потому что был недавно день казахстанской журналистики, всех приглашенных наградили, все, эти люди будут писать только хвалебные оды про власть и ничего более. То есть, когда Павел Александрович Шумкин проводит какие-либо пресс-конференции, круглые столы, взрыв на шахте Тентекская последняя, все прибыли, посмотрели, даже записали. Но практически никто не показал это, потому что свыше пришла информация, табу. Это никто не показывает, никто не пишет. Или пишут, но это желтая пресса, то есть там самое главное, сколько человек погибло, как их разорвало. Вот у меня была такая ситуация, человек уже сидит на нарах. Нам дают информацию о том, что он натворил. Мы можем написать об этом, что он натворил, какой негодяй, страшный человек. Он, сидя на нарах, может оттуда подать на нас, на меня и на то издание, кто опубликует это в суд. И там он будет сидеть при деньгах, ему там все будет хорошо, а издание и журналист, который это напишет, он может пострадать. Поэтому я не считаю возможным у нас работать.
Но все-таки что-то пытаетесь сделать, Павел?
Мы тоже проводили круглый стол как реакция на действия властей по закрытию очень популярного телевизионного канала АРТ в Караганде, который дискуссионные площадки организовывает, очень активный такой.
Как когда-то НТВ в России.
Когда-то НТВ там. И было сделано такое провокационное действие против этого канала. Запустили там СМС-ку по бегущей строчке, которая якобы на казахском языке призывает к национальному вражде, там, бей русский или что-то такое, в таком духе. И оператор, который не знал казахского языка, пропустил эту смс-ку, потому что там в конце было написано «Жаксы». «Бей русский хорошо», «Бьем русский хорошо», там, допустим. И после этого, без всяких там предупреждений, без всяких внушений или разборок, тут же, значит, было произведено судебное разбирательство и отозвана лицензия на изготовление телевизионных передач. Это абсолютно искусственно созданное действие по закрытию и, во-первых, по предупреждению и как окрику всех остальных СМИ с тем, чтобы вы понимали, для тебя дочка бью, а ты там сноха слушает. Вот примерно по такому принципу вот разделались вот и с телевизионным каналом. Точно так же сейчас с блогосферой, с интернет-пространством. Сейчас я слыхал, что и в России уже такие поползновения начинаются. А у нас уже давно, так сказать, закон сделан, причем в таком нелепом изготовлении.
Любое интернет-издание приравнивается к средствам массовой информации. Этот закон сейчас на рассмотрение у нашего президента, то есть прошло полный путь через Мажилис, через Сенат, они все подписали этот закон, и сейчас все журналистское сообщество в ужасе, если он подпишет этот закон, президент, хотя мы собираемся в ОБСЕ председательствовать в следующем году, по всей видимости, нам хана будет журналистам.
Шумкин?
Должны согласовывать с казахстанским законодательством любую информацию выпускаем в интернет. То есть это полный абсурд, так сказать, но тем не менее законодательство таким образом сделано, что в любой стране, кто бы там чего-то не выпускал в интернет-пространство, он должен соблюдать законодательство нашей страны и так далее. То есть сейчас пытается накинуть узду и на пространство свободного обсуждения в интернете. Сейчас, Михаил сказал, я подтвержду, что уже второй-третий год в Казахстане практикуется практика на рождение журналистов президентом и акимами областей. То есть это одна власть приручает другую через хорошие жирные куски там, и так далее, что не создает никакого, так сказать, ни конкурентного, ни свободного духа подачи самой информации. Свобода подачи информации и свобода слова как таковая сейчас в Казахстане на грани исчезновения. То, что было 3-4 года назад, 5, когда, так сказать, журналистика расцветала, и появлялись имена, и появлялись перья, и появлялись мнения и все остальное. Сейчас это остались только... Вот, конечно, журналист сопротивляется. Есть у нас общество по защите журналистики, и там много других, которые из последних сил пытаются вот это вот сохранить статус-кво, или, по крайней мере, статус-кво для журналистов. Но сейчас это очень сложно. Власть все силы вложит на то, чтобы свобода слова в Казахстане не было как таковой.
Михаил, вы как-то связываете это с кризисами или это иначе мотивированный процесс?
Скорее всего, нет. Вот все знают, что один из родственников нашего президента, Рахат Алиев, попытался захватить власть. Избежал в итоге из страны, находится в Австрии. И вот президент и его окружение ближайшее, оно всячески старается не допустить никакой информации и оттуда к нам в Казахстан. И, естественно, любое обсуждение этой проблемы и вообще политики вне Казахстана, чтобы оно не выходило. Интернет-пространство этому способствует.
А вы, Павел, что по этому поводу думаете?
Опасения власти о собственной потере управляемости людьми в трудное время, которое, очевидно, наступает, потому что, на мой взгляд, Казахстане проедает последнее накопление. Власть может потерять просто почву под ногами. Я думаю, что сейчас защищается поле и в индивидуальном плане, и в информативном. Поэтому я думаю, что к кризису власть готовится. Это абсолютно для меня однозначно.
Существует ли сейчас рабочее движение в Казахстане?
Про Казахстан я могу сказать, что есть предтеча. Есть масса людей. Вот мы договорились о встрече с несколькими людьми из Темиртау, из Шахтинска, Сабая, в Кентау, в Сатпаево, в Жаназени. Движение, вернее, скажем, появилось. Не то, что не существует, оно появилось. Оно очень еще тонкое, оно еще очень такое ранимое, оно еще такое очень неустоявшееся. Но оно существует, и оно уже становится на ноги. Вот так вот для себя определю.
А ваше мнение, Михаил?
Ну, я считаю, что люди боятся создавать независимые профсоюзы, самим боятся. Они сами боятся это создавать. Они говорят, ну, сделайте, помогите, организуйте, и мы вступим, может быть. Но если потом кто-то со стороны придет и скажет, ну-ка, кто разрешил? Они скажут, как кто? Ну, Шумкин создал, мы тут при чем?
Ну что же, российским журналистам и российским активистам независимых профсоюзов эта проблема, общий страх и апатия, тоже знакома. В свое время Павел Шубкин был одним из самых ярких лидеров шахтерской забастовки в 1989 году. Если он чувствует, что рабочее движение в Казахстане оживает, его опыту можно довериться.
С казахстанскими журналистами Павлом Шумкиным и Михаилом Приваловым беседовала Людмила Алексеева.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Мы продолжим после объявлений.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премии мир». У микрофона Ирина Лакунина. Приближается пятая годовщина трагедии в Беслане. Мы уже говорили на прошлой неделе о том, насколько недовольны жертвы этого теракта тем, как идет расследование, какие меры предпринимают центральные власти в качестве компенсации. Их попытка передать письмо президенту Медведеву успехом не увенчалась. Они были оттерты спецслужбами. Но как живут эти семьи? Как они психологически справляются с происшедшим? Что беда приносит в семью? Разговор на эту тему ведет Татьяна Вольская.
Когда у нас случаются неприятности или беды, но остается надежный тыл, семья, где нас всегда утешат и поймут, то беда как будто уменьшается. Хуже, когда саму семью начинает сдувать ветром, как брезентовую палатку. Война, кто-то погиб, кто-то пропал без вести, а остальные от горя обвиняют в случившемся друг друга. И вот тогда семья как будто растворяется на глазах, и мир рушится по-настоящему. С одной стороны, за домашний климат полностью отвечает взрослые члены семьи, и от этого климата зависит климат в стране, говорит первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Наталья Карпович, которая уверена, что просто объявить год семьи, как это было в прошлом году, далеко недостаточно.
Это должен быть не просто год семьи, это должен быть век семьи, тысячелетие семьи, потому что семья – это основа, и как будет сегодня в наших семьях, точно так же будет и в стране, потому что наши дети до 7 лет воспринимают все от нас, от родителя.
Не все зависит от семьи. Как бы старательно не воспитывали детей их близкие, возражает генеральный директор Центра этноконфессиональных проблем СМИ Сулиета Кусова.
Я сама с Кавказа, я сама адыгейка, я из шапсугов, это соседи абхазов. Я осетинская невестка, я мать трех осетин. Я занимаюсь Кавказом непосредственно. Я директор того самого центра, который занимается этноконфессиональными проблемами и темой Кавказа особенно. Но невозможно вырастить ребенка только за забором своей усадьбы или за воротами собственного дома. Мать его рожает, дает ему на каком-то начальном этапе все, что она может дать в семье. Потом он уходит в мир, вернее, он все время, так сказать, в этом мире. И я ему расскажу, как это замечательно, как его принесли в аисты или в капусте. И вообще, что такое любовь. А потом ему раздадут презервативы в 13 лет и скажут, что надо ими пользоваться. А потом он включит интернет и увидит страшные вещи. А потом он выйдет и его, так сказать, поймает педофил или его посадят на наркотики. А потом ему расскажут дяди и тети по телевизору, что это чурка, и его нужно грохнуть где-нибудь в подъезде моего нерусского ребенка.
Сулиета Кусова относится с огромным уважением к общественному движению матери Беслана.
Она позволяет себе, так мягко скажем, диалог с властью. Она уже много лет просит рассказать, что же действительно случилось с Бесланом.
За трагедией Беслана стоят не только кровь и слезы, но и мрачные тени, одна из которых – разобщение людей и целых семей. Говорит председатель движения матери Беслана Сусанна Дудиева, потерявшая в бесланской школе сына.
Поначалу было так, все люди были как-то в шоке. Одни в шоке от того, что у них погибли, у них горе, а другие от счастья, что у них все живы. Да? И вот эта вот, знаете, разобщенность была. Тот момент, который был решающим, когда мы требовали правды и когда нужно было поддерживать, на самом деле был упущен. И сейчас люди, ну я скажу, позиция гражданская, вот в последнее время она становится поактивнее. Люди стали бояться. Мы их будем, но вроде просыпаются.
В результате терактов страдают семьи. Они буквально разбиваются от горя, а помощи от государства нет. Еще и поэтому безопасность семьи – это общее дело. Она зависит от гражданской позиции, от неравнодушного отношения друг к другу, говорит Сусанна Дудеева.
6 ноября на рынке во Владикавказе было взорвано маршрутное такси, и опять разбитые семьи. И вот тогда мы пришли к месту трагедии, привезли цветы, плакали, подошли журналисты. Что вы можете сказать? Я уже даже не знала, что говорить. Я просто начала плакать и говорить, когда мы вас всех звали на суды, когда мы митинговали, когда мы сидели на улицах, вы сидели по своим домам, вы думали, с нами случилось, а больше ни с кем не случится. А если бы тогда, когда шли суды, если бы вся республика стояла на улице и ждали результата судов, и все виновные были бы наказаны, а эти виновные сейчас продолжают сидеть в тех же креслах в МВД и ФСБ и все так же разруливать нас, понимаете? Разводить нас, как кроликов. Вот тогда бы теракта не было. А сейчас я вам говорила, что я не хочу больше ни у кого. Я хочу плакать только по своему сыну. Это вы, говорю, нас заставили плакать еще и по вашим детям. Я говорю, если сейчас вы еще будете продолжать так же сидеть, будут другие. Говорю, что, говорю, вы хотите? Вам нужно, извините меня, я так и говорила, нужно только встать, выйти и сказать, пусть накажут тех, кто виноват вот за это.
Неспокойно и в Ингушетии, и в Абхазии. Не говоря о последних событиях, люди не могут забыть войну 92-93 года, говорит председатель движения матерей Абхазии «За мир и социальную справедливость» Гули Кичба из Сухума.
Семьи разрушены. Семьи есть от этой войны, потерявшие друг друга. Ведь у нас были еще и смешанные браки. Ведь они же не виноваты. Есть и такие люди, грузины, которые этой войны не хотели. И они сейчас не могут жить в Абхазии. И вот эти вещи сейчас очень сильно бьют. Меня и моего супруга спасла грузинская девочка, которая любила моего сына. Понимаете, вот когда война шла, она прибежала и сказала: «Вас убьют, вы должны уходить». Мы с мужем спросили: «Кто вы, что?» Она говорит: «Просто я знакома была с вашим сыном, и я точно знаю, что вы его родители, и вас убьют. Я видела список, у нас в доме были гвардейцы». И мы ушли, к нам пришли и расстреляли всю дверь. Ну, нас, конечно, уже не было, но выносили там все, что им там хотелось. То есть вот видите, как она же грузинка. Я знаю семьи, которые, скажем, жена абхазка, муж грузин, и вынуждена сейчас быть в Грузии. Ведь как случилось? Никто не выгонял грузин. Но была такая информация, что вот они же делали пакостные вещи, скажем так. А это же все равно, по-человечески, это бумеранг. Они думали, что так же точно поступят и абхазки. И все ушли, буквально это невероятное. Никто из нас не думал, что столько, 200 с чем-то тысяч человек, в одночасье не будет.
Обоюдная жестокость близких соседей известна в мировой истории, и разбираться, кто прав, кто виноват, в бывших советских республиках – дело неблагодарное. Но жалко всех, потому что страдают люди, изгнание режет по-живому многие семьи. Но самое страшное, наверное, когда семья разрывается не снаружи, а изнутри. Та война расколола и семью самой Гули.
Мои двое сыновей были студентами Абхазского государственного университета. Поверьте, были хорошими студентами. Никто из них никогда не держал в руках оружие. Несмотря на то, что мы кавказцы, и мой муж ходил на охоту, ну, как-то это не приходилось, понимаете? Они как-то были городскими ребятами и так далее. Но когда встал вопрос, быть или не быть, я сказала: не пущу. И я не такая героическая мама, которой говорили: иди, защищай родину. Я была мама, у меня был инстинкт. Я сказала: я не пущу. А они мне сказали: а мама, ты можешь жить без родины? Вот я, это были их слова. Я была просто поражена. Когда закончилось все это, мой старший сын пропал без вести, а младший инвалид войны, прострелена рука, и 7 операций перенес здесь в Бурденко. И он инвалид не только физически, но и психологически. 3 года он с нами не разговаривал. И это горе мы переносили страшно. Казалось бы, горе должно было объединить, но у нас получилось по-другому. И мне неудобно говорить, но 15 лет я просто не подпускала близко своего супруга. Я как-то вот просто была в этом горе. Я не могла предать, что ли, его. Или я не знаю, как это, что это. То есть во мне вот это вот умерло. Он страдал по-своему. Я страдала отдельно. Не от того, что он погиб, а от того, что мы не могли найти его тело. И мой муж, страдая, каждый раз подходил к фотографии сына и говорил: прости, деточка, что я тебя не нашел. А вот 15 лет мы боремся. У нас есть общее захоронение, где должны быть уже давно идентифицированы останки и переданы хотя бы семьям, чтобы они их по обычаю, по традиции, по-христиански их бы захоронили. Понимаете, от этого он у меня, а он был непростой человек, все-таки в республике министр торговли. Он сгорел от горя, умер.
И, в общем, по сути, умерла семья.
Умерла семья.
И много таких семей вот вокруг?
Я думаю, что каждая вторая. Первое, что я сказала после войны, что нам надо создавать реабилитационные центры, нам надо сначала вылечить население. Потому что, помните, Челленджер разбился на глазах у всего американского народа, и все лечились у психологов. А у нас даже этого до сих пор почти нет тут центра, где могли бы, или же кризисные женские центры, потому что не каждый пойдет со своей болью.
Помощи семьи из центра нету, да?
К сожалению, у нас экономика вся разрушена. Вообще, на самом деле, и винить их, может быть, в этом нельзя, наверное.
Гули Кичба составила книгу о безвести пропавших в Абхазии. Ее профинансировал Международный Красный Крест. Она называется «Надежда не умирает».
Даже те, которые знают семьи, что их детей сожгли заживо. У нас есть такие вот, они все равно думают, что это неправда, и верят, что может быть вдруг или живой, но в другом случае, если вот хотя бы найти останки. Сейчас у нас партизанская война, так можно сказать, потому что вот на границе постоянные теракты с грузинской стороны, и все равно погибают буквально недавно сотрудник силовых структур, а для матери это война.
Таким семьям нужна серьезная психологическая помощь, и, конечно, не только в Абхазии, не только в Беслане, но и в Чечне. Такую помощью занимается, в частности, доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игорь Добряков.
Я работаю по программе ЮНИСЕФ. Мы готовим психологов, и по программе ЮНИСЕФ в каждом районе Чечни будет открыто 2 центра оказания психологической помощи семье и детям. В каждом районе появится по психологу.
А бывает помощь и совсем другого рода. Издана книга о погибших в Беслане и об их близких, оставшихся в живых. Говорит руководитель Международного общественного семейного проекта «Моя красивая мама» Алла Маркина.
Вот эту книгу, на самом деле, ее нужно даже вот детям в школе, как вот программу. Дети читают, когда вот это, по-другому мир видят уже.
С этим согласна Сусанна Дудеева.
Они по-другому видят мир, они по-другому ценят семью, маму, папу, бабушку. Там есть рассказы детей, которые остались без мамы. Там есть рассказы мужей, которые одни сейчас воспитывают детей. Там есть рассказы бабушки, которая осталась одна, Урманова Лидия, у которой погибла дочь с двумя детьми, у которой погибла невестка с тремя детьми. И бабушка осталась одна, и она не знает, как жить. Вот ее все размышления, раздумья в этой книге. Вот мне одна женщина говорит, я Библию так не читаю, как эту книгу читаю. Я, говорит, плачу, говорит, я, говорит, умнею.
Трагедии случаются тогда, когда горе одной семьи не касается соседей, когда гражданскую позицию приобретают только те люди, у которых случилась беда, считает Сусанна Дудеева.
Не нужно ждать, когда что-то случится. Нас, несчастных, уже достаточно для того, чтобы те счастливые уже поняли, что что-то надо делать. Не надо всем примерять мою рубаху. Смотрите на мое горе, на мою седую голову, и этого должно быть достаточно, что из той красивой цветущей жизни у меня была очень хорошая жизнь. Но сейчас это ничего не нужно. Ценности поменялись, и люди, которые имеют семью, имеют свое счастье, живут ценностями, которые тоже хорошие, которые были до моих событий. Это нужно просто беречь, нужно жить по-другому, и все будет нормально.
Говорила председатель движения «Матери Беслана» Сусанна Дудеева.
О семьях, которые выстояли беду, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Тенденцию к восстановлению сталинской символики в московском метрополитене обсуждаем с автором документального фильма «Советская империя. Метро» журналисткой ВГТРК Елизаветой Листовой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Другого решения быть не могло. Я об этом решении...
В центре переговоров была проблема строительства новых израильских...
Мы зафиксировали примерно 200 нарушений и актов насилия.
В ближайшее время следствием планируется предъявить ему...
Журналист требовал $100 000, в противном случае угрожал журналистским расследованием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».